Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, мы очень рады, что сейчас мы с вами. Начинается передача «Отличная семья». И, как всегда, мы в нашем эфире пытаемся сделать тему сиротства более понятной, доступной, открытой. Надеюсь, что у нас это немного, но удается. Сегодня мы решили взять такую тему по вашим запросам, потому что уже буквально несколько эфиров подряд вы присылаете нам один и тот же вопрос. Нужно ли говорить ребенку о том, что он приемный? Поэтому как раз сегодняшний наш эфир и будет ответом на ваш запрос. Мы сегодня порассуждаем о том, как и для чего говорить ребенку о том, что он приемный, нужно ли вообще ему говорить, потому что, может быть, лучше не говорить, может быть, молчать и просто начать жизнь с чистого листа. Вот взял ты ребенка и как бы зачеркнул его прошлое. Может быть, это лучше для него. Вот давайте об этом порассуждаем. Я очень рада, что, конечно, я буду говорить на эту тему с человеком, который знает, о чем идет речь. Это Светлана Качмар, Светлана психолог и мама приемная. Светлана, здравствуй.
Добрый день.
Да, Светлана, она психолог в Институте семейных и просветительских правовых программ, поэтому, видите, какой у нас сегодня специалист, надо этим пользоваться. Друзья, у нас прямой эфир, это значит, мы имеем возможность здесь с вами вместе общаться, рассуждать, отвечать на вопросы, запросы, приходить к каким-то мнениям, то есть это пространство как раз для нас, час прямого эфира, друзья. Даже поменьше, потому что мы заканчиваем без 10. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам сейчас, прямо с самого начала. Если у вас есть вопросы по этой теме, не стесняйтесь, присылайте, пишите комментарии во время уже нашего обсуждения этой темы. Будем очень вам рады. Как и всегда, да? Итак, ждем. Буквально через несколько секунд мы с вами вернемся и начнем наше общение. Хочу добавить, что за микрофоном я, Татьяна Ваганова. Итак, через несколько секунд возвращаемся и начинаем нашу тему «Говорить или нет ребенку о том, что он приемный».
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, друзья, давайте делать доброе дело вместе, действительно, и сегодня, вот сейчас, это час как раз для того, чтобы, может быть, попробовать найти ответ на довольно-таки непростой для многих вопрос. Непростой, потому что раз люди его задают, да, значит, он актуален. Потому что, казалось бы, ответ вроде бы лежит на поверхности, а вот на самом деле нет, как жизнь показывает. Итак, друзья, мы сегодня говорим о том, нужно или нет говорить ребенку о том, что он приемный. И, собственно говоря, у меня к вам вот такой вопрос. То есть, как вы считаете, нужно или нет говорить ребенку о том, что он приемный? Пожалуйста, если нужно, прям немножко аргументов, то есть почему вы так считаете, и самое главное, если не нужно, тоже напишите, почему вы считаете, что не надо говорить ребенку, что он приемный. Вот, а мы начнем сейчас как раз общение со Светой. Свет, скажу так, сколько я общаюсь с приемными родителями, я понимаю, что эта тема очень неоднозначная. То есть есть достаточно большой сектор людей, которые говорят, да, надо говорить, и они тоже это аргументируют. И есть тоже немалый сектор людей, которые говорят, нет, мы говорить не будем, мы сделаем вообще все для того, чтобы, ребенок никогда об этом не узнал. И, наверное, я не знаю, правда, как это у людей происходит, но как советуют и психологи в том числе, что если вы стоите перед каким-то сложным вопросом, возьмите листочек бумаги, разделите его пополам, напишите плюс-минус и посмотрите, да, то есть побеседуйте сами с собой, оцените какие-то положительные, отрицательные стороны. Можно сказать, мы сейчас можем сделать то же самое. Если мы берем листок бумаги, делим его, пишем в одной графе «плюс», в другой «минус», вот что здесь можно было бы написать? Это я сейчас тебя прошу, вот как бы не от тебя лично, понятно, да, а вот скажем, именно представителей того сектора, которые вот как раз решают для себя этот вопрос, вот нужно говорить или не нужно. То есть у человека, может быть, нет еще пока такого четкого сформированного убеждения, и вот он думает, говорить или нет. Вот какие здесь можно, что здесь можно записать в плюсы-минусы?
Ну, на самом деле, в моем-то листочке будут одни минусы.
Но это в твоем,
да. И в моем листочке, и в моем профессиональном листочке. Но если порассуждать с точки зрения хранителей тайны, что обычно, какие обычно аргументы приводят? Ну, во-первых, страшно тянуть прошлое ребенка и рассказывать ему о чем-то, что он пережил, что он жил в какой-то там трудножизненной ситуации, в каких обстоятельствах он был отобран из семьи и так далее. Действительно, иногда это бывает, ну, очень такие непростые истории, и даже вслух рассказывать их бывает страшно.
Ага, то есть мы записываем страх перед прошлым.
Вот страх, это, страх перед прошлым.
Да, это как бы такой плюс, то есть мы не говорим ему, потому что вот страх перед прошлым, и мы не хотим его туда погружать.
Ну, как говорят, что да, мы не хотим его травмировать этими историями, да. Этими рассказами, зачем ему знать о всяких подробностях, о всяких ужасах.
Угу. Так, прекрасно. Первое. Второе.
Второе. Ну, что родственники не будут клевать, угу. Что не будут говорить, что вы не такие, как все, что можно показать родственникам, что вот мы обыкновенные, у нас есть ребенок, мы его родили, вот, отстаньте от нас, пожалуйста.
Прекрасно, да, родственники свои, а я бы сюда еще добавила родственники ребенка. Потому что вот тоже опасаются, знаешь, вот ребенка возьмут, а там у него там какие-то тети непонятные, бабушки, еще кто-то, и мы берем ребенка, но мы не хотим брать в свою семью еще его родственников.
Ну, это зависит это еще и от все-таки, да,
тоже
от,
один момент
от формы устройства,
важный.
Потому что если мы усыновляем, то все родственные отношения с предыдущими родственниками заканчиваются ровно в момент, когда выносится судебное решение. Что касается как бы человеческого фактора, будут искать, не будут, да, мы не можем на это никак повлиять, вне зависимости от формы устройства. Потому что если есть какой-то родственник с высокой мотивацией найти этого ребенка, он его найдет. Ему будет все равно, под опеку он или устроен в, окончательно, да, усыновлен.
Так, хорошо. Значит, все-таки пишем родственники свои и родственники ребенка. Так, что еще может быть? Вот мы уже здесь, три плюса выделили, да?
Ну, самый
для того, чтобы не говорить.
Да, самый главный плюс, он касается не ребенка, не его родственников. Самый главный плюс для хранящих тайну касается самих хранящих тайну. Когда люди не могут с собой договориться, что и принять ребенка целиком, они себя убеждают в том, что вот мы сейчас сделаем вид, что этого не было, мы родили этого ребенка, закроем глаза, и нам будет комфортно.
То есть тоже это некая такая, ну, некая игра тоже с обстоятельствами. То есть мы сотворяем некую иллюзию, уходим от реальности и считаем, что да, вот в этой иллюзии мы спокойно можем находиться, существовать, а почему бы нет? Если у нас есть какие-то инструментарии, которые мы можем задействовать, да? Хорошо. И я бы, наверное, еще вот обозначила, потому что сейчас сказали про родственников, и я бы сказала вообще про людей. То есть вот очень часто приемные родители или кандидаты, да, когда они себе рисуют уже вот эти будущие картины, как они там будут проживать с ребенком, они не хотели бы, чтобы окружающие люди, не только родственники, а и люди, они вообще знали о том, что этот ребенок приемный, опять же, исходя из интересов ребенка. Потому что боятся, да, что
ну,
будут
что касается не родственников,
травить, не принимать
просто,
и так далее.
Людей, просто окружающие люди могут очень многих подробностей не знать. Это не всегда связано с тайной усыновления. Посторонние люди в принципе не должны знать. Никак ребенок появился на свет, ничем он болеет, ни сколько денег в семье, ни каких-то других подробностей.
Слушай, это правда, да? Но вот я о том, что вот боятся все-таки, чтобы общество узнало, что ребенок приемный, потому что не бывает дыма без огня. Действительно, у нас часть общества не готова к принятию таких семей, и действительно могут быть определенные проблемы, поэтому вот даже среди моих знакомых вот есть не одна семья, которые как раз говорят о том, что вот мы вроде бы, да, особо так вот не скрываем и в то же время не афишируем, потому что вот считаем, что будет так спокойнее для всех. И для тех людей, если они не знают, и для нашего ребенка, и для нас, собственно говоря. Да,
да? Да.
То есть говорим такой вот страх перед обществом, что за лучшее не знали. Так, значит, вот это вот такие плюсы. Мы выделили это в позиции людей, которые боятся открывать тайну усыновления. Теперь давай по поводу минусов пройдемся.
Но самый главный и жирный минус, что мы с самого начала планируем врать самому близкому человеку, своему ребенку.
Врать. Мы... Так, а вот ложь во спасение сразу тебе здесь
могут крикнуть. Я не знаю, что
крикнуть.
Такое ложь во спасение, и когда мне приводят примеры, что вот если пришли фашисты и просят выдать скрытого в подвале партизана, это не та ситуация. Скрытый в подвале партизана – это довольно стрессовая, но кратковременная история. Нам с ребенком жить всю оставшуюся жизнь. Потому что когда мы начинаем взвешивать плюсы,
и
минусы...
И не хочется,
да,
чтобы он был тем партизаном, который сидит в подвале всю жизнь.
И сама мысль о том, что ты каждый раз будешь что-то придумывать, потом забывать, потом в панике думать, что же я в прошлый раз наврал. Да? Это такая ложь, которая будет обрастать новыми подробностями.
Хотя ты знаешь, вот некоторые люди скажут, ну, Света, ну мы же не такие наивные, мы все продумаем, мы вот эту легенду, знаешь, как разведчики просто вот на уровне Штирлица... Вся легенда будет, она просчитана, прописана. Ведь я знаю даже не одну ситуацию, ты ее знаешь прекрасно, когда, например, люди, они просто устраивают такую театральную постановку вот в своей жизни, когда покупают накладные животы, вот имитирующие беременность, причем именно такие, как сказать, животы, которые растут, естественно, постепенно.
И в современных, вот мне на это есть второй аргумент, в современных условиях этот живот может растить, можно растить как у слона беременность, 2 года. Потому что сейчас детей, готовых к семейному устройству в совсем раннем возрасте, их очень-очень мало. Это будут, скорее всего, дети в другом регионе. На них будет очередь конкретно в этом регионе. То есть можно носить этот живот. У нас огромное количество примеров, когда эти животы носили по 15 месяцев, и потом всем рассказывали историю о том, что у нас не случилось, ребенок умер. Ну, то есть вот потом все родственники соболезновали. То есть это практически невозможно сейчас. То есть, когда мы там говорили о сохранении тайны усыновления 15-20 лет назад, когда у нас было огромное количество детей отказников, да, наверное, и, ну, что ж, накладной живот, что его отсутствие, главное, чтобы забрали в семью. Сейчас другая история, сейчас, в общем-то...
Слушай, люди даже в другие города уезжают как раз, вот чтобы, знаешь, особо никто не видел.
Про второй момент.
Выставляют
когда
только фотографии.
Когда мы усыновляем ребенка, мы как-то на одной из групп школы приемных родителей посчитали, сколько человек просто на входе, вот в момент, когда вы забираете решение из суда, знает о том, что ваш ребенок усыновлен. Это порядка 60-70 человек. Это и судьи, это работники детского учреждения, это медики, это работники паспортного стола, работники канцелярии суда. Через 3 года это работники архива, да, то есть это огромное количество людей. Это все женщины, и у них у всех есть род, и они все умеют разговаривать. То есть, конечно, они должны хранить тайну усыновления, но они могут выражать свое мнение, они могут как-то про это намекать.
А потом можно сказать, мало ли, что они должны, да, извините, да, так как все-таки это не караемо смертной казнью, поэтому...
Нет, это обычные штрафы, и вот последняя история была с нарушением тайны усыновления в Амурской области, 100 часов обязательных работ и штраф.
Ну, хорошо, ладно, там тетенька проработала или кто-то, да, я не знаю, но вот в любом случае, а ситуация-то, то есть каким образом, в любом случае информация донесена, и это влияет и на ребенка, и на саму семью. Вот я, вот, кстати, вот поймите, пожалуйста, когда я сейчас говорю, у меня может быть интонирование такое в голосе, да, когда вот про эти животы, там эти истории с переездами в другие города, вот ни в коем случае здесь у меня нету ни сарказма, ни осуждения, у меня только, ну, как правда, сопереживание, потому что это не невероятная история, которую люди себе создают, как вот уже я сказала выше, это некая иллюзия, которую ты формируешь вокруг себя. И, на мой взгляд, свободно жить в этом невозможно. Вот как бы ты там что хорошо не подстраховал, но это все время хождение под дамокловым мечом, вот на мой взгляд. И если, например, человек считает, что все эти жертвы он принесет ради блага самого ребенка, вот мы как раз сегодня со Светланой и поговорим, а благо ли это для ребенка, вот самое главное. То есть если вы просто отдаете себе отчет, что делаете это не для себя, потому что это другой сценарий, а для ребенка, вот давайте о нем как раз и поговорим. Вот что же ребенку-то надо? Итак, вот почему же вот это вот, ну, как сказать, вот эта такая ситуация своеобразная, связанная с враньем, пусть даже во спасение, она травматична для ребенка.
Ну, начнем просто с технических подробностей. Как показывает практика, тайна усыновления раскрывается все равно в большинстве случаев. И тут вопрос, кто первый успеет это сделать, родители или посторонние люди? И когда это делают посторонние люди, травма бывает, ну, неизлечима. Бывает так, что ребенок разрывает отношения с семьей. И вот на моей памяти такие истории, они примерно все по одному сценарию происходили. У ребенка была главная претензия, главное горе не в том, что он приемный, он какой-то не такой, а в том, что ему врали родители. Это осознать и принять, ну, очень сложно. Для этого нужно быть зрелой личностью, а нередко сами приемные родители в подростковый период или в каких-то сложных жизненных ситуациях срываются, что-то такое произносят. То есть, например, мама с папой жили вместе счастливо, настала ситуация, когда они расстаются, разводятся, у них скандал, накал эмоций,
и там папа произносит, это правда вылезает,
вот ты хотела, ты вот бегала с этим животом, да, вот теперь и расхлебывай. Ребенок это слышит, делает выводы, что его тут вообще как бы не хотели, наверное, да, он средством скрепления семьи был, дети все прекрасно понимают. В общем, даже не только в подростковом возрасте. Либо сами родители говорят, вот мы тебя любили, растили, а ты вот какой вырос, неблагодарный, не такой.
Да, причем самое интересное, вот мне кажется, иногда родителям очень трудно себя поставить на место вот этого ребенка, который узнает вот таким образом, да, разными сценариями узнает правду, но зачастую не от родителей. Обратите на это внимание, да, от кого-то другого. Вот мы сейчас уже назвали круг достаточно большой. И я не знаю, когда даже, например, родители, может быть, и задумываются над тем, что вот если ребенок об этом узнает, ну, он поймет, простит, поймет, что мы для него, и поймет, что мы из благих побуждений. А получается, что не понимает. Не понимает, потому что это просто страшно. Вот когда ты живешь, и вся твоя история, она связана с ложью, все во лжи, мне кажется, что здесь может быть основное, что рушится, это доверие.
Да, да. И я тоже еще один хотела пример привести. Я вообще с тайной, с таким вот нехорошим, некрасивым раскрытием тайны усыновления столкнулась еще до того, как я вообще в приемно-родительскую тему пришла. Я как логопед смотрела на интересный логопедический случай. Нам всем показывали этот случай потери речи, это называется мутизм. То есть на нервной почве ребенок перестает разговаривать. Все при этом понимает, просто не говорит. Это случается довольно редко, и поэтому все хотят на это посмотреть. И логопеды, и психиатры. И ребенок 8 лет услышал от соседки, которая довольно так, не подбирая выражения, прям, скажем, сказала, что его нашли под забором, что его мама дефектная, она не могла долго родить, у нее были сплошные выкидыши, а она взяла вместо выкидыша выродка. Ну уж извините за вот прямую
речь.
Это
она кому-то рассказывала?
Это она рассказала ребенку, потому что был соседский конфликт, и вот она в таких выражениях все это рассказала. Мальчик достаточно умный, он понимал, что есть какие-то вот нюансы, которые семья обходит стороной, он сопоставил, и, в общем, на нервной почве у него пропала речь. Это было довольно страшно. Я в тот момент задумалась, ну как же так? Вот 8 лет человеку, да, он жил, он любит маму, папу, и вот так открываются какие-то секреты его происхождения в семье.
Ну, это просто страшно. Я вот говорила как раз тебе до эфира, что прям совсем недавно вот слушала передачу об одном актере известном, вот, о трагедии в его семье, то, что у него ребенок утонул там в 2-летнем возрасте, и они захотели мальчика, взяли тоже вот из детского дома ребенка в 2-летнем возрасте как раз. И когда ему минуло 14 лет, вот как раз подростковый такой возраст, опасный, взрывной, максималистский. И вот тоже кто-то из добрых людей ему донес, уж не знаю в какой форме, но ему донесли о том, что он не родной. И это просто трагедия, потому что ребенка разнесло, он просто стал совершенно другим по поведению, по отношению тоже к родителям. В результате он ушел из дома, и через какое-то время вообще там случилась трагедия, потому что он погиб, вот упал из окна. То есть как вот это, понимаете, как это предотвратить? Вот такие истории, потому что когда мы говорим, что мы не будем говорить во имя ребенка, чтобы его лишний раз не травмировать, вот мы отдаем какой-то себе отчет, что 80%, скорее всего, 85%, вот ребенок узнает об этой информации и узнает так, что это будет намного более для него травматично. Вот, может быть, здесь один из ключей к пониманию всего вот того, о чем мы сейчас говорим, это просто, чтобы родители это как-то приняли и поверили в это. Что да, это будет травматичнее, нежели вот маскировать все это и как бы делать вид, что у нас нету этой истории.
Ну и на самом деле про это нужно говорить действительно, и до сих пор эта тема актуальна. В какой-то момент мне показалось, что, наверное, как бы сохранение тайны усыновления отошло на второй план и перестало волновать. И вот на наших слушателях школ приемных родителей я это видела, то есть крайне редко задавались об этом вопросы. То есть сейчас какая-то, видимо, новая волна, она может быть не очень большая, да, но все равно про это люди спрашивают, люди опасаются. Мне еще кажется, что это связано очень сильно связано с тем, что у нас ребенок не воспринимается как субъект отношений. Ребенок это такая табуреточка. Мы берем красивую табуреточку для интерьера. Мы делаем все хорошо для него, мы создаем ему счастье, как мы это видим, но не воспринимаем его полноценным участником этих взаимоотношений. То есть закрывая глаза на его предыдущую историю, на его индивидуальность, на его
Может быть, потому что, извини, что перебиваю, может быть, потому что человек себе дает это право как взрослый. Он говорит, я взрослый, я лучше знаю, что для него. А вот давай вот мы еще как раз сейчас проговорим вот этот момент, то есть когда родитель считает, что лучше для ребенка совершенно не поднимать историю его прошлого, вот с его родственниками, с тем его пребыванием где-то, ну, скорее всего, в каком-то учреждении, там, в зависимости от того, в каком возрасте ребенок впадает в семью. Как это? Вот люди обосновывают, что мы хотим взять его, вот чтобы не наносить ему травмы, все это забыть, перечеркнуть, и сейчас у нас новая страница жизни, новая семья, вот зачем ему знать о том, вот что с ним происходило, а ведь с ним это происходило, оно же у него внутри каким-то образом сидит.
Ну, рано или поздно у ребенка будут возникать вопросы, а почему я такой? Потому что травма и в самом раннем возрасте травма у ребенка довольно заметная, травма брошенности сохраняется всю жизнь. Когда у ребенка свои дети начнут появляться, когда ребенок начнет какие-то отношения заводить личные, у него будут накапливаться вопросы и недовольство собой. Это раз. Два, мы уже говорили, риски раскрытия тайны, но очень высоки. В современном мире, когда у нас периодически у судов вывешивают в открытый доступ информацию по закрытым делам, в том числе по усыновлению с фамилиями на 5 лет назад, то есть все можно найти, всех участников процесса. Это, ну, мы в цифровом мире живем, утечки происходят постоянно. Об этом знает огромное количество людей. Я знаю немаленькое, далеко не десятками исчисляемое количество родителей, которые говорят, мы храним тайну усыновления. Я говорю, какая тайна? Вы храните тайну, и я об этом знаю. Я по роду службы знаю, мне как бы кому об этом рассказывать? Я никому, наверное, не расскажу, потому что, ну, я не вижу, в общем, даже повода, да, момента, в котором я могла это сделать. Но если бы мне сказали, ну, вы, наверное, еще кому-то сказали. То есть знает огромное количество людей, все вокруг ребенка знают, все на него смотрят с некоторым подозрением. Ребенок чувствует,
с таким подтекстом определенным.
Что же со мной не так? И начинает проверять, да, потому что дети нередко задаются этим вопросом, даже домашние дети, там, в 11-12 лет. Может, я приемный, может, я не такой, когда начинает изменяться тело, изменяться гормональный статус. У детей часто приходит мысль, ну вот какие-то родители стали не такие, я какой-то стал не такой, они меня не понимают, я их не понимаю, наверное, я приемный. И в ситуации, когда это кровный ребенок, да, мы на это смотрим, понимаем, ну да, бывает, как бы пройдет. Когда приемный ребенок, у родителей начинает...
Барабанная дробь да, внутри, да?
Кто сказал, где узнал, может быть, он нашел какой-то документ.
Это вот извечное дергание. Ну, а помимо вот того, что ты сейчас рассказала, тоже важно, вот здесь вот, может быть, сейчас как раз посмотреть на именно психологию, то есть почему человеку вот нельзя вот так брать и затирать прошлое ластиком, вот делать вид, как будто бы его нету.
Потому что ребенок, как, в общем, любой человек, он чувствует на этом месте дырку. То есть какая-то тема обходится стороной, начинают нервничать родители. Все это на уровне даже невербальном очень хорошо заметно. И если ребенок не понимает, что с ним происходит, то же самое же происходит с детьми, например, от которых скрывали их какой-то диагноз, да, какое-то заболевание, перенесенное в раннем детстве. Потому что дети помнят, что что-то такое было, как какой-то медицинский контроль был, что-то такое, да, что-то со мной было не так. Ровно тоже и касается и приемных детей. И вообще, я напомню, что история с младенцами, которые ждали нас в роддомах, только у сыновей, она уже давно ушла в прошлое. У нас нет таких детей практически, для, пригодных для семейного устройства. У нас дети более старшего возраста. И когда мне задают вопрос, вот как бы с пятилетним бы так сделать вид, что у него не было этого прошлого, ну, ребенок будет помнить, просто он воспоминания склеит с тем, что в вашей семье происходило, а потом вам же эти претензии и будет предъявлять. Я приводила Тане вот пример тоже до эфира. У нас была история, когда у нас мальчик, взрослый человек, в 21 год своей заболевшей маме предъявил претензии, сказал, что я не буду за тобой ухаживать. И она сказала, почему? Ну, странно, да, странное поведение, сказал. Ну, а что вот, когда я был маленький, ты не помнишь, как ты меня в квартире закрывала, оставляла без еды, вы с отцом уходили праздновать какие-то праздники, я сидел голодный, несчастный. И как-то вот, в общем, семья немножечко, да, решила, что пора, наверное, рассказать, что первые несколько лет он провел, мягко говоря, в других условиях, где его действительно закрывали, оставляли без еды. Он все это помнил, но он в его голове склеилось все это с образом мамы новой.
Да, друзья, спасибо большое, что вы нам пишете. Здесь огромное количество комментариев, вопросов, поэтому давайте мы сейчас буквально на несколько секунд мы уйдем на перебивочку. Вот, и я здесь зачитаю просто кое-что. Наверное, не смогу все, потому что много, но что-то мы зачитаем, и если вопросы, тоже постараемся ответить. Спасибо вам огромное. Будьте с нами. Мы сегодня говорим на очень важную тему, говорить или нет ребенку о том, что он приемный. Да, плюсы, минусы, потому что все-таки на кону это судьба человека. И ни одного даже вообще всей семьи. Итак, через несколько секунд мы с вами возвратимся и будем продолжать наше общение.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, друзья, мы в эфире, и давайте мы сейчас почитаем вашу обратную связь. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами. Спасибо за тему, пишет Лариса, актуально, и восклицательные знаки. Говорить и чем раньше, тем лучше. Также пишет Лариса. Значит, Олеся, нужно, все равно узнает. Далее, вопрос, в каком возрасте можно говорить? Вот давай, может быть, мы сразу как раз на это ответим.
Вопрос прекрасный, и его всегда все задают, в каком возрасте? В том возрасте, в котором ребенок попал к вам домой. Нет специального возраста. Скорее, есть возраст, в котором не надо сообщать лишних подробностей. Это возраст подростковый, когда ребенку и без вас плохо, и без любой лишней информации. А говорить стоит в доступной форме с самого раннего возраста. То есть малышу можно рассказывать сказки. Я в свое время тоже рассказывала сказку, сочиняла. Совершенно очень простую, я даже вот могу...
Давай, проиллюстрируй.
Я рассказывала о том, что жили-были король с королевой, у которых все было, но не было детей. А им очень хотелось, чтобы у них был в семье прекрасный принц. И тогда они сели на волшебную красную машину, поехали за леса, за моря, за зеленые луга, приехали в дом ребенка номер такой-то, пришли и сказали, где тут у вас живет самый-самый лучший мальчик в мире. Вот им выявили самого-самого лучшего мальчика в мире. Они посмотрели, решили, что это принц. Сказали, ой, здравствуй, принц, ты пойдешь к нам жить? Пойду к вам жить. Стали они жить-поживать, добра наживать. Дальше у нас уже были такие сказки про принца. Через какое-то время прибавилась, соответственно, вторая часть сказки, потому что принц есть, да, король с королевой радуются, но принцессы-то нет, а хочется еще и принцессу. Они подумали и решили, значит, что надо дальше куда-то ехать. И села королева на зеленый самолет, полетела в сказочный город Челябинск, там скакала тыгдым-тыгдым по колдобинам, по каким-то там лесам, морям, полям, прискакала в дом ребенка и сказала... А где у вас принцесса? Да, дайте нам самую красивую принцессу. Вынесли принцессу, там с каким-то, я поворачивала подробности, как была одета принцесса, что у нее был красивый белый бант. Вот, принцесса застеснялась, и, в общем, королева поняла, что...
Ты это рассказывала, когда детям сколько было твоим?
Вот сразу.
Вот сразу.
Полтора-два, вот, ну, собственно, дочери полтора, сын около двух попал домой.
Хорошо, смотри, вот, например, если сейчас, вот, допустим, у нас слушатели уже приемные родители, которые не рассказали ребенку, вот как ты, например, сразу с самого начала, вот, и сейчас уже, например, там два с половиной, там три, то вот что, чем не раньше, тем лучше?
Чем раньше, тем лучше, еще раз повторю, да, в доступной форме. То есть можно ребенку говорить, что так бывает, показывать, например, сейчас огромное количество есть картинок, да, как собачка усыновила кошечку, как обезьяна воспитывает воспитывает рыжего котика. Прекрасная совершенно картинка, дети их обожают. Вот, это просто испробованное. Вот,
обезьяна, и даже на фоне этих картинок можно тоже сказку придумать.
Обезьяна с рыжим котиком лучшие, потому что когда мы видим настолько непохожих животных, и как она заботится, кормит из бутылки, то есть можно прям показывать, да, как заботиться о детях, потому что дети становятся детьми, когда их любят родители. В общем-то, основная мысль. Вот. И дальше к этому подвязать какую-то вот историю. И опять же, надо, например, подождать, когда, например, ребенок спросит, а как я появился. Потому что двухлетка может не спрашивать, как я появился, он еще до этой концепции не дошел.
Да, да.
Вот. Поэтому, в общем, здесь сплошная, да, теория. Когда ребенок начинает уже интересоваться, сейчас даже есть книги по половому воспитанию, в которых есть разделы, развороты про усыновление. Я все время была поражена, совершенно случайно взяла в руки книжку, совершенно анатомическую. То есть биология, как развивается плод там и так далее.
Очень и вдруг,
да. Отдельный разворот. А бывает, там написано, бывает так, что детей усыновляют. Книжка вообще не про это, да. Я думаю, о, вот мне нужна, такая книжка мне нужна, принесу-ка я ее домой. Вот, и нам она очень пригодилась. То есть, когда это в череде каких-то совершенно обычных событий, да, там ребенок сидит в животе 9 месяцев, вне зависимости от того, в каком он животе сидит, в твоем, у другой тети.
Да, ты можешь ему рассказать, то есть, как он появился, да, этапы его развития, но именно объяснить, что это, да, вот было, вот, допустим, не у тебя, а вот у другой.
Здесь еще важно тети. Рассказывать ребенку не с позиции такой, что ты вот не такой, как все, да, а наоборот, что все дети одинаково развиваются.
Смотря, вот, например, когда мы говорим, что ты рос не в моем животике, да, а в другом, вот нужно называть другую мамой. Вот для многих это тоже важно. Вот, например, ты рос в животике у другой мамы, а сейчас, допустим, ты живешь вот с другой мамой. Для ребенка это нормально вообще, вот существование двух мам? Вот он не запутается?
Ну, это сложный вопрос. Вот я могу ответить, как я, да, рассказываю нашим слушателям в школе приемных родителей. Нет, не нужно называть. То есть есть обтекаемая там другая женщина. Не надо ее уничижительными словами называть, потому что когда
ни в коем случае, понятно, здесь мы это даже не обсуждаем.
Биомамка, да, это не очень хорошо, да. У другой женщины, вот, у мужчины не может, ну, пока еще, да, биология пока так устроена. Вот, у женщины сидел. Если знаете подробности, хотите их рассказывать, рассказывать, не хотите, не рассказывать. На самом деле, дети, если мы говорим про детей там дошкольного возраста, нельзя сказать, что они прям много вопросов-то на эту тему задают. У них еще не такой широкий кругозор. Это скорее подростки будут подробности узнавать. Хотя у меня, например, там дочка, по-моему, в 6 лет задала очень неудобный вопрос.
Какой, вот. Если не секрет?
Ну, то есть мы с ней немножко поговорили, она мне сказала, ну, она спросила там, где эта женщина жила, а красивая ли она? Ну, я говорю, ну, ты, я правда не знаю, я ее не видела. Говорю, ну, ты красивая? Она говорит, ну, ничего, да? Ага. Я говорю, ну, наверное, ты тоже у кого-то красивого сидела в животе. Вот, и она так ходила, думала. Он говорит, а вдруг я с ней хотела остаться? Вот. Ну, я говорю, ну как бы ты осталась с человеком, который не может быть мамой? Вот она может выносить ребенка, но вот, ну, не дано ей. Вот бывают люди, которым не дано быть мамой. Кто-то не умеет петь, кто-то не умеет ходить, да, кто-то не умеет быть мамой. Она думала, говорит, ну да, а ты бы как без меня жила? Я говорю, честно, я, говорю, рыдала бы каждый день. Что абсолютная правда, потому что, я говорю, зная тебя уже, да, я не могу себе представить жизни без тебя. Мне было бы очень плохо. Ей это очень понравилось. Она ходила такая, все обдумывала. Сказала, ну, в общем, правильно. Мама это сделала правильно.
Ты сделал все. Одобрямся.
Да. Одобрямся, да.
Да, в общем, как бы твой совет открывать это как можно раньше. Если вы это не сделали сейчас, у вас есть такая возможность. Дорогие, не тяните до возраста 14, 13, 12 лет. Вот я так даже так немножко назад откатываю, но тем не менее, да, не тяните. Но это вот, опять же, наш совет такой. Так, дальше читаем. Конечно, говорит, пишет Наталья, и учить тому, что это норма для человеческого общества. Брать на себя ответственность и любить не только кровных детей. Что родные дети гораздо глубже, чем биологическое родство. Спасибо, Наталья. Значит, дальше. Эти плюсы, те же минусы. Конечно, говорить. Детям не нужны жертвы, нужна любовь, пишет Татьяна. Так, далее. Подскажите, как ребенок узнает, если ему никто не скажет? Пишет Женечка. Ну, мы уже ответили на этот вопрос, да, Женечка. Посмотрите передачу, если вы включились только сейчас. Мы уже говорили, что есть огромное количество людей, которые знают. Вот подумайте просто сами, и вы поймете. Значит, пишет нам, сейчас скажу, Так, здесь еще был какой-то... А, вот, от Елены. Она пишет, что никогда не скажу сыну, что он не родной. Но это еще только в начале прям передачи. Может быть, сейчас уже Елена поменяла свое мнение. Елен, поймите, да, что мы вот правда никого не осуждаем, не критикуем, вообще права на это не имеем, и задачи такой нету. Правда, ни эфирной, ни внутренней человеческой. Просто говорим о том, что вот как есть реалии жизни, что дети узнают, и эта трагедия случается для них. То есть если вы не хотите говорить прежде всего для того, чтобы уберечь ребенка от трагедии, то она может его накрыть. Вот, ну, к счастью или к сожалению, но это так. И когда, например, берут ребенка и, скажем так, замазывают, замаскировывают, отрекаются от его прошлого, то, поверьте, человек ощущает все равно это, что, вот, скажем, нету принятия его до конца. Потому что ребенок, да, это вот и его родственники в том числе, и его история, это его. И когда человек принимает все это, помогает переживать ребенку, чтобы отпускать какую-то боль там или еще что-то, вот тогда идет процесс исцеления и здоровых отношений. А если нет, если у человека внутри у самого, может быть, какие-то страхи, предубеждения, я не знаю, еще что по поводу вот того прошлого, в котором находился ребенок, поверьте, это будет очень тяжело и ребенку самому, он будет это чувствовать. Вот. Так или иначе, так вот человек сотворен, видите, мы такие сложные создания. Значит, пишет нам Марина: «Я люблю ваши прямые эфиры». Спасибо, Марина. Спасибо, а мы любим вас, вот, за вашу тоже открытость. Так, значит, давайте дальше. Так. «С рождения». Нам пишут, то есть говорить, когда, да? Один от аиста, другой из капусты, третий из животика, четвертый из магазина, а пятый из домика. Вот, ну да, видите, разные варианты здесь нам набрасывают. Так, значит, сейчас я еще почитаю комментарии. Так, значит, а мы пока продолжаем все-таки тему. Ну, давай, может быть, еще как раз поговорим о том, значит, в каком возрасте, вот ты уже сказала, лучше говорить это лучше сразу, конечно, как только ребенок появился в семье, какими способами, ну, например, для малышей сказка, как еще можно? Вот, например, мы говорили как-то давно уже в эфире про такое популярное, ну, кто-то, может, и не знает, поэтому можно о нем сейчас еще упомянуть, такое дерево жизни. Вот когда, вот расскажи, пожалуйста, об этом, а я здесь как раз еще комментарии посмотрю.
Ну, это такая методика, она применяется не только с приемными детьми, а в принципе в семейной психологии, когда мы рисуем, визуализируем семейное дерево, прививаем веточки, и у приемного ребенка оказывается вообще более интересное дерево, потому что там больше веточек, и детям приятно чувствовать себя уникальными и интересными, что у них больше родственников, чем у других. Поэтому можно это дерево составлять или составлять и рисовать книгу жизни. Это тоже есть такая методика. Есть изданные книги жизни, есть просто вариация, когда вы сами показываете ребенку, как все это происходило. То есть такой альбом собирается большой. Прошлое, настоящее, будущее, что очень важно, да, что будущее связано его с вашей семьей, оно будет примерно так выглядеть. И с детьми, опять же, там от, наверное, 5-7 лет и старше можно уже совершенно по-взрослому обсуждать книги, фильмы, потому что сейчас огромное количество есть и художественной литературы, и фильмов прекрасных, которые можно смотреть и какие-то проводить параллели. Говорить, вот замечательный был комментарий насчет того, что нужно говорить, что это нормально в обществе, да, когда мы нормализуем эту проблему, она перестает быть проблемой, потому что пока мы делим детей на родных и каких-то ненормальных, да, стигматизируя детей приемных, это, в общем, не помогает безусловному принятию. Когда мы говорим, что дети в семье, они все наши, вне зависимости от того, как они попали. Взяли их из детского дома, да, привезли другие родственники еще каким-то образом. Да? Ну вот взялся ребенок. Мы его начинаем любить, потому что он ребенок, он интересный, он классный сам по себе, а не потому что он пришел решить какие-то наши проблемы бездетности и закрыть какие-то наши там неудовлетворенные потребности.
Вот, это очень важно. Важно, наверное, самому родителю прежде всего это понимать, и тогда он это будет транслировать и ребенку, конечно, всеми способами, вербальными, невербальными. Пишут нам: «Добрый вечер, тайна может быть в дальнейшем большой травмой, огромной проблемой у ребенка и его приемных родителей. По практике знаю, мои знакомые все любят деток как своих, может, где-то и больше, но не скрывают, это доступно, доносится до них. Даже в поликлинике ребенок может понять в 5 лет, когда вопросы задает врач. Это часто бывает». Значит, еще один комментарий тоже: у меня 3 детей, своих 2, значит, приемных 8, и мои знают, то есть там родственники, да, дети, по-моему, надо сказать, с малых лет, потом травма будет больше, это мое мнение. Спасибо большое. Вот здесь, значит, еще у нас делают такую перекличку мужчины, что присутствуют ли мужчины в общении или одни дамы. Вот здесь отвечают, что да, мужчины тоже есть. Это радует. Спасибо вам, друзья. Значит, и такой вопрос. Вот сыну 2 и 6, сказки вообще не любит. Как быть в семье с месяца?
Не любит, значит, и не нужно акцентировать, да, на этом внимание. Чуть-чуть попозже дорастет. У меня сын в 2 и 6 тоже. Не то чтобы он слушал. Я рассказывала, но не уверена, что он прям внимательно прислушивался к моим рассказам. Вот, поэтому можно просто говорить, что вот смотри, папа Карло хотел сына и сделал себе Буратино, и все, да, или там на современных каких-то примерах. Это не значит, что там ребенка нужно посадить на стульчик и ему сказать: сейчас у нас будет важный разговор, я тебе сообщу нечто такое очень серьезное. Нет,
то есть не нагнетать, это, да, это ситуацию делать более просто.
Это происходит, да, особенно когда ребенок сам начинает интересоваться своим происхождением. Мальчишки обычно немножко попозже это делают, вот, поэтому...
Ну, а потом сказки, если не любит, можно дерево тогда жизни,
можно
оно
нарисовать, немножко
по-другому,
можно,
да?
Показать, да. Можно самому придумать историю.
Угу. Ну, я надеюсь, что мы ответили, да. Если что, вы задавайте, пожалуйста, вопросы, будем на них отвечать.
Татьяна, можно я еще вот...
Обязательно,
перекличка,
да,
была по поводу мужчин, да, да, если да, прекрасно, да, что мужчины нас слушают. Я из своей практики, и из практики, кстати говоря, моего начальника, адвоката Антона Жарова, могу сказать, что мужчинам вопросы состояния усыновления даются все-таки попроще. Потому что у нас многие мужчины говорят: а для нас любой ребенок прием. Нам что в роддоме, что в детдоме, нам что вынесли, то и люби. Вот как бы, ну, без вариантов, да, ты не ходил беременный, ты ничего не ждал, ты ждал какого-то ребенка, тебе дали какого-то ребенка, и ты начинаешь его любить вне зависимости, да, от его,
да, только абсолютно
параметров.
Согласна, да, если только, например, мужчина честно вот говорит, и вот у меня были такие ситуации, да, именно с моими знакомыми, когда мужчина говорил, вот... прекрасно отношусь там к детям и любит детей, но говорит, но я знаю, что вот ни своего не смогу полюбить. Но это уже как бы отдельный
это
сценарий.
Это очень многие говорят, и на школе приемных родителей говорят, и потом прекрасные отцы
любят,
приемные,
да?
Очень-очень сильно любят.
Понятно. Так давайте дальше. Значит, программа супер, спасибо большое. Значит, пишет нам: сама приемный ребенок в 25 лет об этом узнала. Ничего не изменилось. Мама одна, и любовь к ней моя безгранична. Самая родная и любимая. Сейчас усыновляю сама ребенка и намерена не скрывать это от него. Спасибо вам за такие важные человеческие темы. Елена, спасибо вам огромное, что вы об этом пишете. Я думаю, что, может быть, хорошо, что вы узнали об этом все-таки в 25 лет, а не в 15, потому что разница. Вот. И я очень рада, что вы не намерены скрывать от своего ребенка, что он приемный. Это классно.
Вообще замечательная всегда история. Я очень поддерживаю выросших усыновленных, которые делятся своими историями, потому что это действительно очень важно. Любовь к приемному... Ведь на самом деле существует некоторое количество мифов вокруг тайны усыновления. Первый миф — это что, как только ребенок узнает, он обязательно разлюбит приемных родителей. И, как правило, это не так. Когда бережно мы сообщаем какие-то факты, да, вот есть мама, я ее люблю, а есть другие факты моей биографии, они никак не мешают любить маму с папой. Это первый такой вот большой ужас. И второй, видимо, тоже распространенный миф, что если мы рассказываем ребенку, то почему-то некоторые представляют себе так, что мы ходим с плакатом и всем говорим: это ребенок усыновленный, смотрите, смотрите на него, он усыновленный. Конечно же, так не происходит. Когда мы говорим про... говорить, не говорить, мы говорим про отношения с ребенком. Мы можем ему сказать и никому другому не говорить.
Значит, дальше пишут, что спасибо, интересная программа. Как на работе, нужно ли рассказать или как правильно донести о приемном ребенке? Да? То есть мы говорили об обществе работы, там, не знаю, знакомые, там еще где-то, вот как правильнее. Потому что вот ты сейчас проиллюстрировала эту картинку, конечно, с плакатом мы не ходим, но как донести?
Но что касается работы и всего остального, это не самые близкие люди, да, и мы с ними делимся тем, чем хотим делиться, да. Хотите, у вас хорошие отношения, вы можете поделиться. Что касается трудового законодательства, оно что опекунов, что родителей, что усыновителей защищает одинаково, да, то есть отпуск по уходу за ребенком в общем порядке, никаких привилегий. Если у вас ребенок старше 3 лет, то каким-то образом он у вас появится, да, в любом случае придется что-то рассказывать. Я всегда рекомендую, ну, в общих чертах сказать, да, у нас появился ребенок. Вот, дружите с кем-то, поделитесь. Не дружите, ну и не надо, потому что точно так же, да, вы можете прийти и сказать, вот ко мне приехала теща и будет со мной жить. Да, можно не говорить этого, в конце концов, это ваше личное дело.
Да, ну то есть вот подумайте, если вы хотите, конечно, это рассказать, вы об этом можете рассказать, подберите момент, когда лучше, как, в зависимости действительно от близости с теми людьми, с которыми там вы работаете или еще что-то. Ну, например, может быть, скажем так, для человека важно как бы рассказать и тем людям, с которыми он достаточно часто соприкасается, для того, чтобы чувствовать себя свободно. Потому что все равно, когда вот у тебя что-то, какая-то тайна, вот она внутри, и ты тоже пытаешься себя все время контролировать в разговоре, там, когда о детях заходит речь, там, или еще что-то, вот все время внутри такой блок, а как бы не сказать большего, как бы не сказать лишнего, да?
Вот у меня по этому поводу
для внутренней свободы, конечно, лучше.
Позитивные примеры, потому что у нас, ну, нередко бывает так, что опасаются кандидаты, да, вот в школе прямых родителей учатся, опасаются говорить. Когда говорят об этом, их коллеги и начальство относятся гораздо лучше, чем они рассчитывали. И у нас не один раз в группах была такая история, что вслед за подчиненным приходил учиться начальник.
Как интересно.
Да, мы начальников много отучили.
Так что, друзья, рассказывайте, да, вдохновляйте. Вполне возможно, что чья-то жизнь, она кардинально изменится. Значит, у нас осталось еще 4 минуты времени. Вопросов у нас еще много и комментариев. Ну, вот, допустим, один из, когда нам пишут, что... Сейчас, минутку. Пишет Женечка, что я бы не хотела про себя такое узнать и искать бы эту... Ну, здесь такое многоточие, в жизни бы не стало. Женечка, почему у вас вот такие мысли, я бы не хотела про себя такое узнать? То есть есть подозрение, что у вас тоже такое в жизни было? Вот, скажем так, наверное, человек уже взрослый, вот он... Вот пишет, например, я не хотела бы такое узнать.
Это то есть, мы по себе меряем.
Чтобы не тревожить себя.
Же это,
да?
Это отдельный человек, совершенно другой. Он может хотеть чего-то другого. И если он захочет найти, например, посмотреть на биологическую маму, он будет это делать не потому, что он хочет насолить нам. Очень многие дети хотят посмотреть, на кого они будут похожи. Что это за женщина, как она выглядела, о чем она думала. Поставить точку, как бы, что не я был какой-то бракованный, да, там, например, а это у нее были такие жизненные обстоятельства. Это совершенно не отменяет хорошего отношения и теплого, доброго к приемной маме, к приемному папе.
Здесь нам пишет Иван, насчет, отвечая как бы вот слушательнице, которая сказала, что вот ребенок сказки не любит, и вот Иван пишет, что мой тоже не любил, так я ему перед сном просто истории жизни рассказывал. Собирал, конечно, там, значит, всякие истории. Ему было интересно, хотя ему и сейчас интересно, ему уже 25, своя семья, как придут в гости, просят иногда, батька, расскажи историю.
Вот можно я коротенькую, просто вот, да, иллюстрацию, тоже у нас был замечательный папа, он моряк, он ходил в моря, в общем, очень серьезный человек, и он говорит, я не умею рассказывать сказки, вот, у меня вообще нет фантазии. И он не рассказывал сказки, он накупил кораблей, вот пластиковых таких разноцветных, и я пошутила как-то в свое время, он их показывал на фотографиях. Я говорю, у вас все корабли синие, а это какой-то маленький катерок красный. Я говорю, у вас приемный катер. И он, они запускали, и он как-то ребенку вот под это дело рассказал историю про приемный катер, что большие корабли взяли к себе красный вот этого катера, и они теперь плывут в большое море, в океан.
Да, что плывут. Вы не бойтесь, если у вас нет удара Ганса Христиана, да, то есть это не значит, что вы не можете оттолкнуться вот от своей профессии, от жизни, и просто вот действительно, да, какую-то сотворить историю, чтобы ребенку сказать, как же он появился в семье. Ну вот у нас две минуты, надо уже нам как бы так под занавес, вот здесь нам все равно, конечно, продолжают эти вопросы, комментарии. Спасибо вам огромное, друзья. Я очень надеюсь, что мы кому-то смогли сегодня ну, что-то дать. Очень надеюсь, потому что тема, правда, такая животрепещущая. Ну, что можем сказать под занавес?
Во-первых, очень хочется поблагодарить всех за комментарии. Это замечательно, что тема обсуждается, и когда мы про это говорим. Опять же, мы уменьшаем страх в обществе. Мы про это знаем, кто-то еще знает. Мы рассказали своим родителям, друзьям, подругам, что приемные дети – это обычно. Вот, так, такое бывает, мы их любим не потому, что они приемные или родные, а потому, что они дети. Может быть, человек задумается, что не надо этого mm-hmm. бояться, можно поговорить и с ребенком, и со своими родными, и, в общем, спокойно жить дальше.
Ну вот здесь, наверное, часто очень родители, они вот как бы ставят, ну, как бы находятся в неком тупике, потому что вот как рассказать какую-то вот такую сложную, там, страшную историю, как рассказать ребенку, как ее донести. Но думаю, вот смотри, может быть, вначале действительно сделать такой как бы первый шаг и рассказать через сказку, через какую-то историю, как ребенок вообще появился, пришел в нашу семью, да, что, допустим, он не кровный, но все равно он наш. Вот. А в каком возрасте начинать уже рассказывать, вот, скажем, какие-то страшные там нюансы и так далее. Если ты видишь, что от ребенка исходит этот запрос.
Вот когда вот он исходит, когда ребенок его сформулировал, тогда и рассказывать. Кому-то нужно это рассказывать во взрослом возрасте. В 25 очень хорошо.
Друзья, ну вот мы на этом и заканчиваем. Светлана, спасибо тебе огромное. Спасибо вам, друзья, что вы были с нами. Надеюсь, правда, что вы сегодня что-то получили. Счастливы, и Бог вам в помощь.